Ну что, давайте будем начинать. Доброе утро.
Доброе.
Вот мы подумали, поскольку завтрашнее время, вот, отведенное на лекцию, оно будет посвящено, ну, несколько там другим аспектам, да, каким-то.
Ну, каким-то
да, ну, всяким разным. Угу. То, в общем, по уже такой достаточно устоявшейся традиции интенсивов, не слышно, а то я немножко заболел и простыл. Поэтому охрип. Вот. Да, спасибо. Вот, по этой традиции надо бы прочитать лекцию про завершение отношений, про окончание каких-то процессов и на интенсиве. Да и вообще, в общем, в жизни, по сути дела, говоря таким гештальтистским языком, это лекция про четвертую фазу цикла контакта, про постконтакт. Вот. И это не про то, что вот надо сейчас прям срочно, будь здорова, прощаться, расставаться, не дожидаясь окончания интенсива, который будет только завтра вечером. Но в каком-то смысле это про то, что очень важно, чтобы процессы, которые есть в нашей жизни, в наших отношениях парных, жизненных, профессиональных, рабочих, в том числе и в отношениях на интенсиве, чтобы они не были прерваны резко. И, в общем, четвертая фаза цикла контакта – это тоже процессуальная вещь, это процесс. Это растянуто во времени, это не может быть точечным. И поэтому хотелось бы, чтобы вы уже держали в фоне вашего внимания то, что завтра вечером интенсив будет заканчиваться, завершаться. Вот. Но мне кажется, что вот этой фазе, четвертой, постконтактной фазе, все-таки не уделяется достаточного внимания. И в жизни, и в теории, и не знаю, в практике, в терапии тоже. Ну и тогда не происходит достаточного такого отделения от фигур, с которыми человек имеет дело на второй и третьей фазах, да? И не происходит хорошей эффективной ассимиляции опыта. Вообще, мне кажется, что и предконтакт, и постконтакт – это так называемое время фона. Ну, потому что при контакте мы принюхиваемся, прислушиваемся, мы пытаемся позволить очевидному произвести на себя впечатление. Мне очень нравится эта фраза. Позволь очевидному произвести на себя впечатление. Ну, как у нас формируются фигуры, если они формируются хорошо? Мы как бы их дожидаемся. Они у нас естественным путем формируются. И при контакте это время, когда из фона появляются, проклевываются фигуры. И поэтому все-таки это время фона. Большое внимание уделяется фону. Ну и вот тоже Жан-Мари Робин, с именем которого очень многие, ну, там здесь связаны, знакомы с его работой. Он действительно совершенно правомерно очень большое внимание уделяет при контакте, неспешности. Мне кажется, что и постконтакт – это тоже время фона, потому что какие-то фигуры, с которыми мы сейчас имеем дело, они постепенно должны завершаться для того, чтобы энергия, которая связана с этими фигурами, постепенно перемещалась уже в фон. Ну и как процесс жизни снова воспроизводится, из фона выделяются новые фигуры. И мы продолжаем жить. То, что я буду говорить, я постараюсь говорить очень просто. И то, что я буду говорить, это, как мне кажется, касается и процессов, происходящих здесь на интенсиве, и вообще процессов в любых отношениях. Ну, в частности, например, в отношениях в паре. Вот. Ну, надо бы сказать, наверное, с самого начала, что вообще-то люди всегда и во всем склонны сопротивляться столкновению с феноменом конечности. Ну, оно и понятно почему. Потому что через феномен конечности любого процесса все конечно в этом мире. Все имеет свое рождение, развитие, жизнь и завершение. И вот через феномен конечности мы, конечно, соприкасаемся с одной из основных экзистенциальных данностей. Ну, наиболее ярко для человека это выражено в том, что мы смертны. Вот. И страх смерти, он так или иначе подступается к нам в самых разных аспектах. Я не буду об этом много говорить, иначе я увлекусь. Об этом можно говорить часами. Если интересно, то, конечно же, адресую вас к прекрасной главе в книге «Экзистенциальная психотерапия» Ирвина Ялома. Глава так и называется «Смерть». Прекрасно описаны механизмы универсальные, с помощью которых мы все-таки большую часть жизни, слава тебе, Господи, не находимся на границе контакта со своей смертностью. Ну и описано то, как, в общем-то, периодически нас это накрывает, догоняет, и действительно, то, что мы смертны, это обязательное непременное условие эффективной жизни. Если у нас отобрать смертность, мы впадем в жуткую депрессию, и жизнь наша станет невозможной. И бессмысленной, да, со всеми вытекающими последствиями. Вот. Ну и, в общем-то, я думаю, что люди, ну, как-то реализуют три таких классических способа избегания, столкновения с феноменами конечности любого процесса. Ну, что это за три классических способа? Ну, во-первых, это попытки игнорировать сам факт конечности. Ну, да, когда мы, в общем, чего? Мы используем либо отрицание, либо вытеснение. Ну, отрицание совсем тяжелая вещь. Ну, в общем, для ребенка вполне естественное, что, в общем, как-то отрицается сам факт того, что я смертный. Ну, или для психотических людей. Вот. Ну, или, например, люди, которые находятся в некоем, так ласково сказать, функциональном безумии, это влюбленность. Это же функциональное, в общем, безумие. Нормативный бред. Дай Бог нам всем его испытывать. Ну, в общем, на пике своей влюбленности чего они друг другу обещают? Ну, что будут вечно друг с другом, никогда не расстанутся. Это правильно делают. Ну, в общем, отрицая сам факт того, что отношения конечны. Вот. Чаще, конечно, мы пользуемся вытеснением. Ну, понимаете, да, разница между отрицанием и вытеснением. Отрицание, когда сам факт не признается. Вытеснение, когда очень дискомфортно осознавать, поэтому я на периферию сознания отодвигаю факт. Вот. Про вытеснение. Ну, чем будет характеризоваться вытеснение? Ну, не знаю. Ну, вот давайте такой пример простой. Вот знаете, если вы так посмотрите, в любой российской деревеньке у какой-нибудь бабушки вменяемой обязательно в комоде лежит чего?
На смерть.
Конечно.
Полотенчики
обязательно.
Которым хранить. И денежки.
Вот. Да. А дети, они чего? Вот если она им идет, говорит, иди сюда, дочка. Вот если помру, вот когда, вернее, не если, а когда помру, вот в это меня. Что делают? Мама, не надо, ну что ты? Это вот вытеснение. А бабушка, она уже без этих вытребенек. Она говорит, слушай, ты меня послушай, а потом уж будешь переживать. Вот эти ботинки, вот это, вот нет никакого вытеснения. А?
Ну, чтобы все сделала, как надо.
Как? Да. То есть ей нужно вовсе не то, чтобы ее ублажали и говорили, что ты никогда не помрешь. А в общем, чтобы она, душа была спокойна, что с ней распорядятся толком.
Она точно знает, что помрет.
Да. Ну, опять-таки, поскольку люди вы уже опытные в нашем деле, я не буду распространяться, но вот любая динамика столкновения человека со смертельным приговором в виде диагноза. Ну, например, что у тебя метастатический рак. Ну, в общем, поначалу будет отрицание, шоковая реакция, потом всякие торги, ну, известно, Кюблер-Росс, почитайте. Вот. Соответственно, кончается это принятием факта, когда вытеснение уже нет необходимости, и человек чем занимается? Про это прекрасные голливудские фильмы там сняты. Ну, там, «Достучаться до небес» и прочее. Он уже просто начинает делать то, что надо успеть сделать.
Пока не сыграл в ящик.
Да, пока не сыграл в ящик. Все эти вот. Хорошая динамика такая. Вот, да. На интенсиве. Ну, как на интенсиве-то будет проявляться вытеснение вот этого феномена, вот этого факта, что завтра вечером у нас уже в общем, конец интенсива. Ну, давайте подумаем, как вам кажется.
Не вступать в контакт.
Вот что-то такое, да, не вступать в контакт. Вот мне кажется, наиболее, да, не вступать в контакт, еще что. Ну, какая-то нечувствительность ко времени. Ну, вот, приходится слышать. Вчера слышал такие отблески в группах. Ну, что как будто потерялась ориентировка. Вообще, сколько дней прошло, чего как.
Я как будто... Все закончилось уже.
То ли все закончилось, то ли вообще время остановилось. Я вне времени же. Какой сегодня день, какое число. Ну, даже вот сам себя поймал, зашел тут в интернет и что-то думаю, неохота как-то, это ж надо опять погружаться в эту жизнь, а тут вот как-то вот мы живем, что-то, как будто уже все устоялось, понятно, завтрак, обед, ужин, группа, как будто так и будет. А мир где-то там вообще есть он, нет его, непонятно, вот за этими горами есть ли какой-то... Да. Вот. И мне кажется, это еще может проявляться в том, что где-то на последней трети, я это не первый раз наблюдаю на интенсиву за многие годы, начинает плыть сеттинг. Ну, люди начинают попозже приходить на группу, не вовремя собираться, ну, как-то время лекции может стянуться, или там попозже прийти можно, или, например, на группах тоже. Ой, а мы что, уже заканчиваем? Ой, а сколько времени до конца группы? Ой, а уже началось, что ли? Ну, как будто вот сеттинг слегка плывет. Мне кажется, это какая-то такая естественная человечья реакция сопротивления тому, что, ну, вот, да. Ну, еще мне кажется, что это может проявляться, знаете, в таком сопротивлении структурированию времени и намерений. Ну, когда не хочется структурировать время группы. Я уже не первый раз это замечаю. Скажешь группе, слушайте, а что будем сегодня делать? И как-то ломает. Вот планировать, расписывать группу. Тогда ясно, что это кончится. У этого есть временные какие-то измерения.
Все умрем.
Ну, не то, что все умрем, но что-то конечно. Да. Ну, в каком смысле умрем, как участники группы, да? Как участники группы, да. Вот, и это такой первый способ, то есть когда игнорируется сам факт конечности. Второй какой-то способ и в отношениях, и на интенсиве в процессах, это преждевременная фиксация на окончании и завершении. Ну, когда я начинаю, я извиняюсь, раньше времени помирать.
Домой хотят.
Ну, знаете, мне очень нравится, вот есть такой старый советский фильм, многие, может, его и не помнят, и не знают, «Блондинка за углом» с Догилевой. И там Догилева с Мироновым. И вот она, значит, так прекрасная такая девушка. И вот они там планируют что-то вместе быть, там, пожениться. И вдруг она реветь начинает. А чего она реветь начинает? А вот, говорит, мы с тобой поженимся, будем жить, я забеременею, рожу мальчика, он вырастет, пойдет в школу, закончит, пойдет в армию, там его убьют. Все. Ну и так вот и здесь. Это когда вдруг люди начинают, вот еще впереди терапии, еще впереди группы, а что-то уже начинают сворачиваться. Да. Ну и в отношениях тоже, когда вдруг начинает захлестывать тревога про то, что будет, когда мы состаримся, когда дети вырастут и так далее и тому подобное. Ну, некоторые даже настолько это дело преждевременно делают, что они успевают переживать, ухитряются переживать расставание в голове до начала отношений толковых. Ну, типа, какой смысл вообще жить, если все помрем? Ну какой смысл вообще вступать в отношения с женщиной, если она состарится и ты состаришься? Зачем это все нужно? Не надо ничего этого.
Ну, ты еще, может, не состаришься, а она точно.
Это еще хорошо. А если я все время размышляю, как я состарюсь и помру, блин, это вообще ужасно. Пипец. Вот. Можно этот феномен рассматривать, конечно, как проявление различных механизмов. Мы вот сейчас сидели спустя и думали, вот, ну, с какими механизмами можно это связать. Ну, в общем, конечно, ну, с проективным, с дефлексивным, с эготистическим, с эготизмом. Но я согласен, что это, наверное, конечно, отыгрывание. Но имеется в виду, что, видимо, в прошлом у человека был опыт брошенности. И тогда, чтобы заново не переживать то, что меня бросят, оставят, я предпочитаю сделать все-таки шаг первым. Ну, известная история, да? Ну, чтобы меня не покинули, я, в общем, прерываю первый шаг. И преждевременно. Вот. Это, конечно, предмет терапии. В общем, вполне себе волнительно. Вот. Ну, ладно. Ну, теперь тогда чего? Да, и третий, конечно, способ, да, я не сказал, третий способ, чего люди, мы все с вами пытаемся делать, это, например, сделать такой финт, как обесценить то, что происходило и происходит. Вот тоже очень часто приходится видеть. Человек где-то на третьей трехдневке или в конце терапии на интенсиве, вдруг он говорит примерно следующие тексты. Вообще-то ничего толком и не получилось. Вообще, конечно, все обломалось. Вот были какие-то надежды, но нифига. Но он как будто бы обесценивает то, что достигнут. Вот очень такая известная история. А? Да. Ну и тогда что мы можем делать с вами здесь на интенсиве и в наших отношениях для того, чтобы вот, этот, вот эта фаза постконтакта была пройдена вполне себе адекватно и успешно? Я так, попытавшись упростить ситуацию, ну, подумал, что нам, наверное, важно поговорить о 5 процессах, которые будут характеризовать хороший постконтакт. 5 процессов. Не то чтобы они последовательны. Ну, очень приблизительно они последовательны. Но, в общем, в каком-то смысле протекают одновременно, на самом деле. Я сейчас буду говорить, и будет пояснее. Если что, присоединяйтесь. Вот. Первый. Процесс – это, собственно, завершение. Вот всякий раз, говоря об этих 5 процессах, о каждом из них, я буду обращаться к некой лингвистике слов, их обозначающих, терминов. Итак, первое – это, собственно, завершение. Что имеется в виду? Дело в том, что мы можем обозначить последнюю фазу любого процесса как окончание. Что-то окончено. Но согласитесь, что слово «окончание», оно определяет, ну, просто последнюю часть временного промежутка. Есть конец. Так ведь? Для нас важно, чтобы процессы шли именно по пути завершения. Потому что вот в этот термин вложено определенное качество проживания вот этого последнего периода. Ну, что я имею в виду? Понимаете, вот ведь при окончании любые процессы могут быть просто прерваны. При завершении они не прерываются. Да. А они именно завершаются. Вот моя любимая метафора, она мне однажды пришла в голову, с тех пор я ее на каждой вот этой лекции подобной, я ее обязательно вспоминаю. Вот я в детстве половину жизни провел в деревне, и там косили сено, и заготавливали. И вот если кто с этим делом знаком, вот, те знают, что это всякие разные хитрые процессы. И вот есть такой процесс «вершить стог», он называется. Именно так, «вершить». Речь идет о том, что вот есть какие-то копешки копные, их надо стащить к стогу, и вот, значит, соответственно, складывают, а потом далеко не каждому доверяется вершить стог. Это надо уметь. Надо его хорошо обчесать. Надо, чтобы вершина была такой геометрически выверенной. Почему? Потому что если стог хорошо завершен, если вершина достигнута, то когда придет осень, дожди, потом зима, то стог выстоит. Он вам будет храниться очень долго, не один месяц. Сено не сгниет. Если стог просто накидан и не очень качественно обчесан, и не очень качественно завершен, стог обязательно что? Промокнет. Снег, дожди, он промокнет, и сено сгниет. Так вот, мне кажется, что мы всю жизнь создаем некое психологическое сено. Мы косим траву, сушим ее, стаскиваем, перетаскиваем. И очень важно, например, чтобы здесь на интенсиве вот процессы, которые были развернуты, чтобы они, как в этом стоге, были завершены. И тогда вы можете этот стажок с собой увести. И это будет долго работать и не гнить. А если вы не позаботились о завершении, то, в общем, несмотря на все ваши переживания, которые здесь могли бы быть очень активными, интенсивными, все это может сгнить и рассыпаться в труху. Ну, моя метафора такова. Вот. Отсюда вытекает очень простая история. Что сейчас, когда вот интенсив уже идет к завершению, что важно стараться делать? Важно понимать приоритетность завершенности фигур над их обилием. Иногда возникает соблазн. Осталось 2 дня. Надо бы догнаться, надо бы еще что-то поработать, надо бы еще что-то поделать. Аккуратнее, ребят, с этим. Сейчас важнее завершить начатое, чем развернуть новое. Потому что очень часто, что мы пытаемся делать и в жизни, вот если мы подумаете над отношениями, мы очень часто ведь пытаемся новым возбуждением перекрыть дискомфортность от незавершенности прежних процессов. Вот у нас отношения с человеком не очень завершены, и вот мы пытаемся вложить новое возбуждение в какие-то новые отношения, строим треугольники, впадаем в измены и так далее. Это попытка новым возбуждением добиться того, чего, ну, перекрыть дискомфорт от незавершенности прежних ситуаций. Я понятно говорю или не очень?
Да, да.
Вот. Поэтому призыв очень простой и недвусмысленный. Провести какую-то ревизию, что у меня поднято во время интенсива, и попытаться эти концы доделать, завершить. Иначе мы впадем в накапливание так называемых unfinished business, незавершенных дел. Ну, это вообще одна из центральных идей гештальт-терапии, что человека мучают незавершенные дела. Когда мы что-то завершаем, то, в общем, мы испытываем комфорт. Ты хотел что-то сказать?
Ну, я хотел сказать, что это похоже на что-то типа контейнирование какое-то. Упаковка какие-то штуки, то есть не обязательно стога. То есть у нас здесь стогов нет, вот на долине духов.
Это
в
виде рулона.
Может, и так, тюки, и пожалуйста. Потому что ваша хорошая форма может быть разнообразной. У кого-то стог, у кого-то тюк. Кто-то вообще пленкой закроет.
Сундучок.
Пожалуйста, у кого-то сундучок. Главное, чтобы это было завершено. От слова «вершина». Понимаете, это такая акмеологическая вообще история. Когда мы достигаем полноты, вот, когда мы что-то завершаем. И понятное дело, что завершение – это когда мы можем посмотреть, что нам удалось, чего нет и так далее и тому подобное. Вот.
Ну что, такой подъем наверх.
Да.
И, по сути дела, рассмотрение вот...
Да. Ну, да-да-да. И знаете, что будет маркерами того, что мы на самом деле имеем дело с завершением внутри себя неких процессов? Но маркеры будут вот какие. Ну, на уровне ментальных конструкций это будет ощущение целостности опыта, интегрированности, целостности. Вот знаете, как шукшинские старики, вот мы же в шукшинских местах находимся. Вот я не помню, в каком там рассказе, по-моему, как умирал старик или что-то такое. Вот если посмотреть, как умирают люди такие с хорошим опытом, они понимают, что они умирают. И если вы им скажете, хотел бы прожить жизнь заново, они ответят нет. Потому что возникло ощущение лада. Вот это ладно. Я пожил, я много чего испытал, и сейчас я ухожу. Вот. Когда-то был прекрасный фильм, сейчас тоже как-то его редко можно найти, но в интернете висит не очень хорошая копия «Легенда о Нараяме». Может, кто-то помнит. Там показаны две судьбы. Такая средневековая Япония, и вот женщина, которая умирает достойно и целостно, потому что все завершено. И она просит своего старшего сына отнести ее на гору Нараяму и оставить. Ну, традиция, где она будет умирать. А рядом старик, который цепляется за жизнь. У него нет целостности опыта. И старший сын, соблюдая традицию, вынужден сталкивать своего отца в пропасть. Потому что у второго не интегрированная ситуация, у первого интегрированная. Если кому очень любопытно, вернитесь к Эрику Эриксону, посмотрите его 8 фаз жизненного цикла, там последняя фаза как раз про это. Достигнута ли целостность. Поэтому еще раз хочу сказать. Миллион раз доказано заносчик, как говорится. Что если у вас даже одна или две фигуры, но они завершены, у вас гораздо больше важного произошло для вас, у вас есть целостность, чем вы наразворачивали 10-20 фигур. Понятно, да? Вот. Вот. Ну и второй маркер ментальный того, что мы в завершении, а не в прерывании, это ощущение существенности происшедшего. Что это было существенно. Поэтому очень славно, ну, например, и с терапевтами, там, на последней фазе, на последней сессии, и с клиентами, и с супервизорами, и в группе последней, поговорить, что это для меня было, что я отсюда увожу, что мне удалось. И без всякого нарциссического закидонства, что все фигня, найти это всегда есть. Потому что абсолютно точно что-то вам ясно дело удалось сделать. Вот. А эмоциональный и чувственный маркер, как вы думаете, что будет эмоциональным, чувственным маркером хорошо завершенных отношений? Нет. Нет. Печаль. Печаль. Грусть.
Тоже как маркер?
Конечно. Печаль. Ну, это прям такая классика жанра. Маркеры незавершенных отношений – это обида и злость. Вспоминайте свою жизнь. Обида и злость, прерванность. Маркер завершенных отношений – печаль. И она именно светлая, потому что есть признание, благодарность, ощущение ценности. Игорь Губерман который Гарики пишет, написал прекрасный такой, очень экзистенциальный Гарик. Такой четверостиший, мне оно очень нравится. Попробую вспомнить. Ну, примерно так. Не ручаюсь за точность цитаты. «Подверженным и горестной печали по некой очень тягостной причине. Не радует нас то, что получаем, печалит то, что недополучили». Ну, правда, здесь слово «печаль» вводит. Ну, то есть, очень часто люди страдают от того, что что-то не прожито. При завершенных отношениях, хотя у меня есть печаль, грусть, мне жалко, но у меня есть ощущение большого богатства, которое я получил в отношениях. Это в меня интегрировано, это теперь во мне. И если мы расстаемся, то у меня остается тут, превращение существует. Понимаете, о чем я говорю? Я расстаюсь не с дыркой в личности, я остаюсь с уплотнением в личности. Ты у меня есть здесь, потому что я взял тебя сюда, 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 ты есть здесь во мне. И тогда моя печаль, она связана с очень глубоким пониманием, что все процессы конечны, и мы никогда не достигаем абсолютно там вечного контакта. Вот. Ну, я не знаю. Понятно, мне кажется. Второй процесс из пяти, о которых хотелось бы поговорить. Вот. То есть первое, что мы держим в голове, в душе, в фоне, когда мы вот на этой последней фазе интенсива, ну точно так же, как, в общем, когда мы стареем, ну точно так же, когда мы отпускаем выросших детей, ну точно так же, когда мы понимаем, что какая-то фаза наших отношений заканчивается. Ну, потому что любовь меняет лица, можно жить с человеком и 30, и 40, и 50 лет, но только не надо думать, что это все время одни и те же переживания. И вот какая-то фаза уходит, она завершается. И начинается следующее. И вот когда мы завершаем предыдущую фазу отношений, то кроме завершения еще, что важно, на что обратить внимание? На признание. О чем идет речь? А? Признание, да. Ну, признать ценность происходившего. Да, признать то, что это было чем-то важным. И даже если мои первоначальные цели не были реализованы, то я попытался. И это важно, что я пытался. Это и важно, что я пробовал. И это тоже очень важный опыт. И, например, в длительной терапии очень часто это происходит, и в краткосрочной тоже. Ну, например, один из прекрасных феноменов, когда клиент обнаруживает, что он очень много чего понял. Он понял, что этот терапевт не его терапевт. Вот. Ну, или, например, у Жванецкого совершенно гениальная есть там короткая штука. Я опять-таки не помню, как он прекрасно это формулирует, но примерно так. Я пронес свои чувства к тебе через войну. Я пронес его через еще более трудные мирные годы. Я пронес его через голод, лишения. Я пронес свои чувства к тебе через все испытания. И, наконец, теперь я могу ясно сказать тебе, я не люблю тебя. Ну, то есть все кристаллизовалось, в общем. Да. Вполне себе. Вот. Это благодарность. Потому что благодаря нашим отношениям я многое понял, каков я, о чем мне надо. Это очень важно, когда в ходе отношений я выясняю, что мне не подходит. Это не менее важно, чем то, что я выясняю, что мне подходит. Мы в гештальт-терапии очень часто говорим о том, как значит, удовлетворять потребности, как брать. Но почему-то в загоне такой термин «отвержение». Более того, для русскоязычного уха отвержение звучит как-то очень плохо. А вообще, ребята, это обязательная часть счастья. То есть, вообще для того, чтобы я жил хорошо, мне нужно точно понимать, что я отвергаю. Я отвергаю, потому что сейчас это мне не нужно. Для нас отвержение – это как будто пренебрежительное уничтожение. Да нет. Отвержение – это когда я ясно понимаю, что сейчас вот это мне не подходит. Это не имеет отношения к тебе, к объекту. Так, селедочка может быть гениальной, но сейчас это не то, что мне надо. Это очень большая степень ясности.
Но обычно отвержение, как тотальное отвержение.
Да, здесь не про это. Да, я отвергаю предложение поспать. Угу. Нормально.
Угу. Не тебя отвергаю.
Да, нет. Вот. Просто здесь и сейчас вот это мне. Вот. И ты уже правильно сказала, что отсюда что вытекает? Третий процесс. Это благодарность. Потому что если я достигаю признания, то у меня появляется и возможность, и желание поблагодарить. Да, и благодарность – это, по-моему, обязательная такая часть постконтакта. Вообще благодарность. И хорошо бы успеть вот на последней фазе интенсива эту благодарность отдать, выразить. Угу. Благодарность терапевту за то, что со мной маялся. Благодарность клиенту за то, что дал себя в опыт мой. Что предоставил себя, живую трепетную душу. Мне, терапевту. Благодарность супервизору. Благодарность супервизанту. Благодарность от супервизора клиенту, когда уже у терапевта и у клиента завершилось, но чтобы супервизору не остаться на 3 минутки и не сказать, знаешь, я молчал все это время и сидел в тенечке. Спасибо тебе, что позволил смотреть за своей работой. Спасибо. Ну, почему нет? Благодарность клиента супервизору. Знаешь, у нас с тобой не было отношений. Ну, в общем, ты как-то не особенно мешал. Да много чего. Вот. Иногда люди говорят, не за что благодарить. Какая ерунда. Да извините, пожалуйста, в нашем мире, где нарастает безумное количество тотальной агрессивности, да то, что ты меня, извини, улыбнулся целых 2 раза и вообще не убил. Да спасибо тебе, родной. Ну, как вот, в общем, не на голосу права. Можно сколько угодно носиться с претензиями к маме, но в конце концов приходишь к выводу, не придушили. Нет, и спасибо.
И радуйтесь, правда.
Еще 150 лет назад вообще лишних ребеночков, которых не покормить, придушили. А так, в общем, нормально. А чего?
Да, ну, правда, так. Жизнь, ну, чем правда, спасибо, мама, что не придушили.
Мы очень быстро привыкаем к чему-то как к должному, как будто что обещано. Да вообще, вот тот факт, что вы сидите и слушаете меня, и смотрите на меня. Да Господи, Боже мой.
Угу. Ну, потом, видишь,
прекрасно, извини, пожалуйста. Да. Потому что, ну, когда я был мальчишкой, мог бы я себе представить, что люди, умные, образованные, достойные люди, будут сидеть и слушать какую-то фигню, которую я говорю. Спасибо. Почему нет, извини?
И вообще, благодарность, это же движение мое к тебе.
Да.
Ну, и это такая вот, ну, желание развернуться, тебе что-то отдать. Ну, и тогда мне, например, важно, чтобы, ну, как бы ты мне не говорил, не за что. Ну, я точно знаю за что.
Пожалуйста. Да. Ты давно к этой идее пришла?
Да, достаточно.
Я последние 2 года с этим ношусь, и всем рекомендую. Попробуйте осуществить, вот все носятся со всякими техниками. Это вот не техника, а какая-то любопытная идея. Я предлагаю, вот когда вам говорят спасибо, попробуйте остановить себя в желании сказать не за что. Попробуйте говорить, пожалуйста, а потом подумайте и скажите, есть за что. Очень интересный эффект у обоих получается. Правда, есть за что. Вот.
Мне еще при этом твой жест нравится. Он так мне с далеких времен запомнился.
Вот, конечно, конечно. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, благодарность, как и все слова вот в этих, соответственно, и про признание. Вот признание, это же прекрасная вещь. Это когда я нахожусь рядом со знанием о тебе. Я при знании о процессах. Я при знании. А благодарность, это правда... Обмен благими дарами, если подумать. Вот. Это правда очень благие дары. Взаимные. Вот. 4-й процесс. Вот тут уже как раз. Это, в общем, прощание. Надо бы попрощаться. Потому что иногда возникает ощущение, что люди завершаются каждый сам в себе. Надо бы, чтобы на границе контакта возникало это прощение. Вообще, у этого слова тоже хорошая лингвистика, по-моему. Вот. И потому что проститься... Мне кажется, что это, конечно же, однокоренное со словом «простить». Угу. По сути, это обмен тем, что мы друг друга прощаем и, в общем, себе даем прощение. Прощение чему? Несовершенству. Угу. В общем, мне кажется, хорошо попрощаться – это простить друг дружке свое и партнерское несовершенство. Что, в общем, да. Я пробовал, я пытался, у меня не все вышло. Извини, я таков. И ты тоже, я вижу, что ты пробовал. И это самое важное, а не то, что ты мне дал. Важно не то, что ты для меня сделал, важно то, что ты хотел для меня сделать и пробовал. Это очень ценная вещь. Ну, я, конечно, закидываюсь немножко, но на самом деле это правда важно.
Это какая интенция?
Ну, конечно, интенция. Ну, вот я из медицинской среды вырос. Я знаю, чего клиенты не прощают. Пациенты молчаливо не прощают докторам. Без души. Они прощают докторам то, что доктора ошиблись или не смогли вылечить. Если они видят, что доктор старается и думает. Если доктор говорит, знаешь, я о тебе подумаю, приходи там через недельку, то, в общем, он будет прощен всегда. Но чего не прощается, это когда холодные, терпящие глаза доктора, который только и думает, скорее бы ты убрался из кабинета. Ну, в общем, так, если подумать. И поэтому мне кажется, что вот такое прощание, связанное с неким таким прощением. Ну и, наконец, 5-й процесс. который, в общем, возникает как интеграция четырех предыдущих. Это, собственно, расставание. Вот, потому что очень важно ведь именно расстаться. Но потому что завершение – это что? Это когда ты уходишь для меня сон. И ты со мной расстаешься, я расстаюсь с тобой. Я тоже стал думать о какой-то вот, ну, что ли, о звучании этого слова, о том, как это в лингвистике. И мне кажется, что расставание, знаете, это какой-то... Я так для себя подумал, что это выход из некого слияния не через прерывание. Не через прерывание. То есть, по сути дела, расставание – это когда мы расстались. Каждый из нас остался собственной статью.
Стал,
да. Если мы оборвали слияние, то у меня дыра в душе. Ты вырвала или вырвал у меня часть меня. Или я утащил часть тебя. При расставании мы остаемся каждой собственной стати. То есть наша идентичность не порушена. Я есть я, а ты есть ты. Это в каком-то смысле еще один оттенок знаменитой молитвы гештальтиста. Мы расстаемся, и тогда я – это я, а ты – это ты. Мы были вместе, и сейчас мы порознь. Это продолжение процесса в жизни. То есть я не умер в тебе, и я не утащил тебя с собой. И ты не умерла во мне, не утащила часть меня с собой. Понятно, да? И мне кажется, вот если так помедитировать над этим процессом, то тоже нужно очень много понять, почувствовать. Вот. Да. Вот. Это вот, в принципе, я что-то посмотрел на время, и тут уже как-то 42 минутки, поэтому, может, возникают какие-то вопросы, я не знаю. Но это, в общем, какие-то простые вещи про 5 процессов, которые я хотел озвучить. Мне кажется, они простые, но они важные. И, в общем, просто, ну, как-то спокойно обратить вас к тому факту, что у нас сейчас потихонечку начинаются вот эти процессы завершения фигур, выхода из контакта с интенсивом. Да, почему это важно? Ну, потому что, в общем, это в какой-то смысле, ну, наверное, на завершение, я не знаю, вы делали в прошлом году, ну, будем говорить о том, какую-то, может быть, даже сказать, некую памятку по выходу из интенсива. Да. Ну, потому что у многих людей, особенно тех, кто в первый раз, бывает такое, что они, выйдя в поле из интенсива, они первое время не очень адаптируются в такой привычной жизни. Вот. Могут забыть, что вообще-то надо сумочку держать под контролем в автобусе, вещи не оставлять вот, на скамейках. Вот, не обязательно совершенно каждому встречному улыбаться и обниматься. Нужно как-то получить обреакцию. Ну, это скажем. Так вот, вот эти процессы завершения, они способствуют постепенному переходу от фигур и культуры интенсива к среде, к фону, из которой будут вырастать ваши новые прекрасные фигуры. Все, вопросы?
У меня, знаешь, вектор сам, вот, про сток, про вершину, про пик происходящего, да, вот слова Высоцкого, хотя я не могу сказать, что его покойник, где он очень любит Высоцкого. Весь мир на ладони, я счастлив и мил, и только немного завидую тем другим, у которых вершина еще впереди.
Да. Спасибо тебе за эту цитату, потому что вот слово «нем» тут весьма уместно. Все, что мы говорим, совершенно не обязательно тотально выражается в словах. Очень часто подлинное прощание, прощение, благодарность и расставание происходит в очень интимной тишине. Но люди внутри чувствуют, что они находятся в очень остром контакте. Но порой это не вербализовано. И как раз порой уделить время тишине, паузе, взгляду, там, объятию какому-то неяростному, без всяких комплиментов. Это очень важный момент. Да, совершенно правильно. Ну что, есть еще какие-то у вас добавления, отзывы?
А вот желание сфотографироваться напоследок как можно больше со всеми, это... Это не желание все-таки расставаться или сохранить.
Мне кажется, что это очень, человеческий способ что-то немного унести с собой, к чему-то вернуться. В каком-то смысле можно, если так тупо идти по пути такой компьютерной башки, можно рассматривать это как какие-то патологические механизмы. Но вообще-то в этом есть много человеческого.
Тут еще есть что довершить.
Ну да, с собой унести.
С собой унести. Мне кажется, это тоже такое признание, что ты мне важен, что мне важно
часть тебя взять себе. Вообще, да. Я там была.
Я, да.
Я там была с вами и, ну, как-то чувствую воспоминания.
Да, если только это не переходит в патологическую форму, когда мы завершаем шесть раньше времени. Например, во всем мире шутят над японцами. Японцы, они очень что делать любят? Они же путешествовать любят. И они обожают щелкать везде. И это, конечно, смотреть одно прикол. Ну, да, у них один день на город какой-то. И вот они носятся с фотоаппаратом. То есть нафотографировал он 5000 снимков. Но в это время он не смотрел на эту Вену. Иногда полезно быть прямо в контакте, а не фиксировать его на будущее. Ну ладно. Давайте хорошего вам дня.
Вот. Спасибо.
Хороший друг.
Спасибо. Да.